Проблема трудных подростков известна практически в любой стране. В России в связи с ростом числа неблагополучных семей она особенно актуальна. Всегда ли для ее решения используются эффективные методы? Есть ли альтернатива детским колониям? У микрофона Татьяна Вольская.
Кто он, трудный подросток? Прежде всего, это ребенок, чье поведение заметно отличается от поведения сверстников, от общепринятых норм. Это может быть и грубость, и нежелание учиться, и демонстративное неуважение взрослых, и вредные привычки, опять же, проявляемые демонстративно. У кого-то все это с возрастом проходит, у кого-то ведет к серьезным конфликтам в семье, к отверженности в школе. Отверженный подросток часто прибивается к стайке таких же отверженных, и все может закончиться на скамье подсудимых. Нельзя сказать, что работа с такими детьми не ведется, говорит главный специалист отдела социальной защиты семьи и детей Управления социальной защиты материнства, детства, семейной и демографической политики Петербургского комитета по труду и социальной защите населения Татьяна Горкуша.
В Санкт-Петербурге принято ряд таких законов, которые серьезно влияют на общую атмосферу и в том числе, по профилактике, что ли, безнадзорности детства. Например, принят закон в 2005 году еще об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождения несовершеннолетних в игорных заведениях. Кроме этого, есть такой закон, который направлен на уменьшение количества несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, в ночное время без сопровождения родителей либо лиц сопровождающих.
Трудными подростками занимаются специальные комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть в каждом районе.
В состав комиссии входит, помимо людей, работающих в администрации, и представители, в том числе здравоохранения, образования, муниципальных образований и ряд других, потому как работа действительно такая серьезная и требует всестороннего подхода при рассмотрении того или иного дела. В настоящее время комиссии очень много занимаются вопросами, связанными с рассмотрением дел по нарушению прав, допустим, несовершеннолетнего, с привлечением родителей. Большое внимание уделяется комиссиями по делам несовершеннолетних при рассмотрении тех правонарушений незначительных, которые совершают наши молодые люди, дети, да. И, безусловно, поток дел очень большой, и не всегда успевают представители этих комиссий заниматься чисто профилактическими вопросами. А ведь по федеральному законодательству одно из очень важных направлений деятельности комиссии по делам несовершеннолетних является как раз и профилактическая работа. Наверное, нужно сначала упреждать, а потом уже наказывать.
Трудные подростки, законы, профилактика. А из чего складывается сама фактура этой работы на практике, на местах? Говорит Татьяна Георгиевна, психолог, социальный работник. Она работала даже в печально известной школе номер один для осужденных подростков.
Проводили обследования, разные тесты на интеллект, несуществующее животное. Берутся рисунки и расшифровываются.
А живая какая-то работа? Вот говорил кто-нибудь о чем-нибудь с ней?
Конечно, существуют консультации. Ребенка иногда нужно даже взять из класса. Конфликт какой-то серьезный или с учителем, или в коллективе. Состояние очень раздраженное, агрессивное.
Что это за дети вообще?
В основном, конечно, из неблагополучных семей попадают. Я не думаю, что в благополучных семьях идеальные подростки. Но защита родителей – это очень большое дело. Много алкоголизма, конечно, в семьях этих, как правило. Да, я после школы этой работала, называлась «Центр профилактики безнадзорности и наркозависимости». Там, конечно, работа строится совершенно иначе, не так, как в школе, потому что школа – это школа закрытого типа. Там за хорошее поведение они могут отправляться даже на выходные, эти школьники, домой. Но все-таки они 5 дней или 6 дней в неделю проводят в этой школе.
В тюрьме, в общем.
Почти, да. Они, я бы сказала, неважно, там откровенничают, они не откровенничают, но они с удовольствием идут на беседу к психологу. Лучше с урока уйти, пойти к психологу. Они не прочь где-нибудь потрудиться на благо своей школы. А тут, поставили его на учет в милицию. Занялся им социальный работник из профилактики. Он все равно свободен. Хочу приду, не хочу не приду. Но когда идет речь о том, кем бы они хотели работать. Я пыталась искать таким подросткам, которые стоят на учете в милиции, работу. Но, естественно, им всем до 18 лет, а кому-то и 14. Теоретически у нас человек может с 14 лет начинать работать. Но практически найти работу нереально, даже для 16-летки. Они плохо адаптированы. С одной стороны, они вроде большинство правонарушений. Отняли телефон, там, продали, или отняли телефон, пользовались. Значит, денег на телефон вот этот мобильный у них нет. Но, тем не менее, когда им говоришь, например, о центре занятости, где можно хоть какие-то деньги получать, но только нужно вовремя являться, отмечаться, то к этому у них почему-то полное равнодушие и высокомерие. Я довела только одного, которому это было смертельно нужно. Ему нужна была справочка, что он встал в центр занятости, тогда вроде к нему, ну, не придерешься.
У Татьяны Георгиевны практика. Большие претензии к теории, к законодательству, к официальному подходу к таким детям.
У нас как-то так, значит, если тебе 17, ты еще подросток, 18, ты уже взрослый человек. Но я считаю, что, к сожалению, у нас очень много молодежи, которые и в 20 лет все еще подросток. У меня был очень такой, ну, неплохой парень. Мне очень хотелось поставить его на учет в центр занятости. Ну, и там ему вполне возможно и работу бы нашли. Ему уже было 17 лет. Но нужна была справка, что он учится в вечерней школе. И он с этой справкой тянул и тянул. И тогда я сказала, знаешь, я вот пойду вместе с тобой, мы получим эту справку. Ну, я посмотрела, как он ее получал. Он подошел к двери секретаря, дернул за ручку, она не открылась. И он сказал, этого секретаря, да ее здесь никогда не бывает. И так каждый раз. Я говорю, нет, так не может быть. У вас учительская есть? Есть. Пришли в учительскую, узнали, где секретарь, где может быть, сколько подождать времени. Конечно, секретарь пришла, и справку мы это получили.
Очень интересно, что вы сказали, что совершенно естественно для них отнять телефон, но неестественно пойти заработать себе 3 рубля на этот телефон. А вот почему? Как вы считаете?
Мне кажется, что младшие, когда им даже лет 14, они больше готовы работать. А уже старшие, которые попробовали, что можно поклянчить, можно отнять, кому-то прилепиться, присоседиться.
Плохой пример, значит, они ведь должны у кого-то научиться, что так можно делать.
К сожалению, те, кто много бывают на улице, да, в какой-то степени наших обидчиков формируют жертвы. А жертв у нас достаточно много. Да, я, пожалуй, даже знаю, что они ж не кидаются на всех подряд, эти подростки. Они кидаются на более слабых, и это не всегда школьники. К сожалению, жертвами могут быть и безответные старухи, торгующие сигаретами, и безответные бомжи, которые уже так пропились, и никто их не ищет, и никто их не защитит. Это, к сожалению, вот такой социум, среда, которая вполне подпитывает. Вот, например, ну, те, что нищенствуют. Правильно, ну а что, у нас есть силы, или мы знаем конкретно, какие действия нам надо сделать, чтобы ребенка, который на улице подошел просить, как-то его отправить. Куда мы его можем отправить? У нас есть приюты. Ну что, мы знаем, где этот адрес? Нет, проще достать 10 рублей, дал и пошел.
Понятно, если можно так собрать какую-то сумму, то зачем идти в центр занятости? Из трудных подростков уже осужденные и уличные самые трудные. Воспитать их в обычных условиях невозможно, убежден создатель коммуны для трудных подростков Евгений Клеот.
Каждый по-своему труден. Есть, конечно, такие дети, которые, как у Райкина, пить, ходить и курить я начал одновременно. Они все криминализированы, они все имеют привычки очень вредные. У них совершенно причинно-следственные связи расстроены. И с ними работать все очень трудно. Это надо делать в условиях закрытых специальных учреждений. Это мое глубокое убеждение, потому что этих детей вот так просто в жизнь не вернуть. Они все равно будут связаны с криминалами, все равно рано или поздно окажутся на нарах. То есть это те специальные формы, где есть специалисты, где есть рамки и где это все требует жестких контролирующих таких факторов. Пока что вот практика, да, наша колония состоит в том, что там усугубляют причины, и вот там, по-моему, нет таких колоний, которые бы исправляли, серьезно исправляли. Все равно, сколько волк не корми, он в лес смотрит. Знаете, когда человек в трезвом состоянии, все гладко, все хорошо, все правильно, но как только он выпил, пошли сразу нарушения, отклонения, и человек, у которого в практике была криминальная составляющая, она так и остается.
В России пока очень мало мест, попадая в которые, ребенок мог бы избежать детской колонии. В других странах такой опыт есть давно, говорит психиатр-психотерапевт Центра восстановительного лечения детская психиатрия Илья Бердышев.
Это немножко специальная вещь, называется она ФОСОМ-коллектив. Вот сообщество находится в Норвегии. Это сообщество, в принципе, поддерживается государством. Это такое социопедагогическое, трудотерапевтическое сообщество для молодежи, для подростков старшего возраста, которые помогают очень трудным подросткам, в том числе с криминальным поведением и наркозависимым, реабилитироваться. При очень мощном насыщении человеческих связей, примерно один педагог, воспитатель, реабилитатор, как угодно, на одного трудного подростка. Поэтому туда направляется в качестве альтернативной меры наказания по решению норвежского суда подростки. Альтернатива – это, естественно, заключение или же, так сказать, условная судимость. Дочерняя организация вот этой норвежской команды ФОСОМ «Коллектив» была в начале 90-х организована в Страупе, живописном местечке под Латвией, и располагалась на территории тогдашнего еще при Советском Союзе областного наркологического центра отделения для детей и подростков. 20 подростков тогда были латышскоязычных, 20 подростков русскоязычных, и опять же интенсивное общение с ними. Примерно такого же типа поселения существует в Польше, и они называются «Монаровская система». Организовала когда-то в давние-давние времена известный польский психиатр и нарколог Анджей Катанский. В том числе есть и детские монары, это, в общем-то, такие хорошие фермы, которые живут на самоокупаемости и самоуправляемости.
Говорил психиатр-психотерапевт Илья Бердышев.
Татьяна Вольская, автор этого материала о трудных подростках.